9:09, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите компанию «Сити-Визор». Это программа «Авторская песня». Домашник, у микрофона Нателла Болтянская. Здравствуйте. У меня в гостях Юрий Хейфец, Москва, Дмитрий Лумельский, город Хедера. Я не ошиблась?
Нет, ошиблись.
Так.
Лучше город звучит.
Да, да. Город называется Геватавни, недалеко от озера Кинерет.
Вот рядом озеро замечательно.
Да.
Во-первых... Здравствуйте. Здравствуйте.
С праздником всех. Праздником. Здравствуйте.
Во-вторых, Юра, ты как-то совершенно нехорошо решил, что привет в эфире передавать неудобно, а привет в эфире передавать удобно.
Можно,
давай,
да.
Нужно.
Анатолий Григорьевич Фещенко, город Тюмень. Я тебя люблю, помню, и твою жену Ирочку тоже. Спасибо, что слушаешь нас, дружище.
А в-третьих, нам можно писать письма. Страсти. Плюс 7-985-970-45-45. Это номер для отправки смс-ок. В-четвертых, на самом деле, во-первых, уже сегодня в 19:00 в Театре Камбуровой состоится действо. И это будет новая программа, дуэтная программа Юрия Хейфеца и Дмитрия Лумельского. Но я не знаю, насколько имеет смысл говорить о том, что это будет. Все равно, что средствами пластики передавать газетовую болезнь Крупской.
Да.
Вот. Может быть, вы просто попробуете, как бы это сказать, намекнуть на это?
Очень просто. Это будет, во-первых, интересно, во-вторых, искренне, и, в-третьих, страшно.
Ага. Ну, прекрасно. Итак, в 19:00 уже сегодня, 2 мая, в Театре Камбуровой. А может, ты адрес помнишь?
Большая Пироговская, 53/55.
Начало в 19:00, приходите. Вот. Ну, а мы сейчас, для тех, кто категорически не может посетить это, мы попытаемся не компенсировать, потому что, с моей точки зрения, любое действие лицом к лицу, оно заменяет 150 радиопрограмм. Вот. Но у тех, кто находится далеко, будет возможность хотя бы увидеть нас с помощью компании «Сити-Визор». Вперед, господа!
Мы сегодня показываем, значит, разумеется, другую программу, не ту, которую будем показывать завтра, то есть сегодня в Театре Камбуровой. То, что мы покажем сегодня, называется «Нон-стоп». И мы с Димой так решили, что посвятим эту программу моему внуку Райану, который родился сегодня в Канаде.
Замечательно.
Давным-давно, ликуя и скорбя, молясь и проклиная все на свете, изгои позабыли мы себя. Теперь пора не старцы, но не дети. Растерянно глядим вокруг финал. Игла времен строчит, как заводная. Юлят убийцы, воры правят бал. И нет подонкам ни конца, ни края. Воистину Гоморра и Содом. Апостолы с похмелья пьют боржом. Ночами Ной шьет парус из обносков. Опять Христос рождается для мук. Вершит Пилат, не умывая рук, угрюмо суд под вопли недоносков.
Горний остров есть в синей заводи. Я слыхал, ни один туда небоплаватель не попал. Не добраться нам в нашем плавании никогда до заоблачной этой гавани. Вот беда. Недостаточно взору зрителя остроты, не пронзить ему той пронзительной высоты. Небо загнанно дышит мифами ста веков, не пробраться нам между рифами облаков. А на острове, а на острове, говорят, в пальцах ангелов перья острые все скрипят. Пишут ангелы книгу вечную бытия, в ней глава моя есть, конечно же, и твоя. может, сказки все, но сегодня я убежден, как написано, так и катится воз времен. Знать, одумавшись после праведных семи дней, отобрал Господь волю вольную у людей. Как я ждал, вот-вот распогодится, как просил, но Господь к себе, как и водится, не пустил, и пути свои мне заблудшему не грозят. Ну, а может быть, даже к лучшему, что нельзя. Проживу свой век, как предсказано, что за грех, как написано, как приказано, как у всех. Ох, ушел бы я в самый дальний скит, как погиб, только слышу я перьев ангельских тихий скрип.
Я мог давно сойти на нет, как на трамвайной остановке схожу, как сходит за банкет употребление пол-литровки в подъезде, как подруге с рук сойдет измена между делом, но ни к одной из всех подруг я не был ни душой, ни телом всерьез привязан. Но подъезд, вот странность, мне не стал приютом. Что до трамвая, то проезд оплачен озлобленьем лютым того, кто стиснут с трех сторон, четвертый дышит оробело. Нет выхода, гласит закон, что красным выведен на белом. Нет выхода! Вот весь ответ на судьбоносные вопросы. Я мог давно сойти на нет, как вкус последней папиросы, как привкус крови на губах, прикушенных в пылу обиды, как все, о чем пишу в стихах, имея на бессмертие виды.
Мне блеск дешевый не нужен, броских афиш и витрин. Я хоть спокоен снаружи, я хоть спокоен снаружи, но безутешен внутри. Вам не читаю нотаций и не грешу похвальбой. Я не людям, может статься, честным пытаюсь остаться прежде всего сам с собой. Немногословен я, каюсь, грешен до мозга костей, праздной молвы опасаюсь больше, чем горьких вестей. Прячусь, интригу почуяв, ведь обжигался не раз. С вами все больше молчу я, душу свою не хочу я всем выставлять на показ. Если ж ее отворяю, знать хорониться устал, то не пишу, повторяю то, что Господь нашептал. Словно был нарочным в суе, избран Всевышним самим. Вам его слово несу я, вам не пою я, рисую то, что навеяно им. проблеску света подобны. Строки ложатся на лист, их не пою где угодно, их не делю с кем угодно, так как в душе эгоист. Рву свое сердце на части, нервы и слух теребя, но для других лишь отчасти. Да, для других лишь отчасти. Прежде всего для себя.
Печальный комар муэдзин намаз сотворяет над ухом. О, Господи, я не один. О, Господи, я не один. Не падаю духом. Далекий дрожит огонек, восходит над миром Венера. О, Боже, я не одинок. О, Боже, я не одинок. Тверда моя вера. И как бы я ни был убог, запомню, не выбьешь острогом, что смерть — это только предлог. Что смерть — это только предлог, чтоб свидеться с Богом. В свой срок я вернусь, блудный сын, поплачем и станем дивиться тому, как комар муэдзин, тому, как комар муэдзин не дал удавиться. А что до Венеры, она случайность, бывает такое. Покуда стоишь у окна, покуда стоишь у окна под подлой петлёю, покуда стоишь у окна, покуда стоишь у окна под подлой петлёю.
На перроне вокзальном и в запревших домов стены потные вытру. Это висельник снег долго жить приказал нам, и весна-дирижер припадает к пюпитру. Вот поземка скатала сугробный ковер зла, и пуховая вьюга перины сложила. Все, что к почве пристыло, прилипло, примерзло, приласкало весны теплоносная жила. Ты, весна, на тепло не скупись, сбрось снега с себя словно одежду, свежих сил наберись и набис мне набис, ты исполни надежду. свежих сил наберись, и на бис мне на бис ты исполни надежду. Изнутри, изнутри я хочу отогреться. Сердце россыпи где, и душевные копии от метаний своих никуда мне не деться. От стихов миражей и мелодий утопий светлый храм сотворю на руинах, как Сочи. Я ж за солнце одно завсегда восемь лун дам. Заарканит весна и лишит полномочий, и отпущенный срок разобьет по секундам. И весна, на тепло не скупись, сбрось снега с себя словно одежду. Свежих сил наберись, и на бис мне на бис ты исполни надежду. Свежих сил наберись, и на бис мне на бис ты исполни надежду. Лужи в крапинках мусора, вроде окрошки, почки вербы, разбухнув, лоснятся от лака. Вот сорока крадет солнце, будто с ладошки, с угловатой и выцветшей рамки стоп-знака. Как зимой замерзал и согреться не чаял. Боже мой, сколько дней, сколько лет это длилось, мой бесчувственный мир в одночасье оттаял. Крыши век протекли, и душа прослезилась. Ты весна, на тепло не скупись, сбрось снега с себя словно одежду. Свежих сил наберись, и на бис мне на бис ты исполни надежду. Свежих сил наберись, и на бис мне на бис ты исполни надежду.
Выводим мат из разговорной речи. Изящно нуждается в поддержке. Теперь, услышав рифму «ноги, плечи», никто уже поэта в передержке не упрекнет. Аналогично в прозе. При слове «хм» читатель не подскочит, не возопит, но будет в той же позе листать страницы. Публика хохочет, смакуя описание минета в журнале «Толстом». Боже, сколько света на улицах, в метро! Должно быть, это и есть конец в буквальном смысле света.
Окровавилось небо зорькою, видно небу не по душе я, и взлетел бы. Да горе горькое тянет вниз, как хомут на шее. Жить не можется, петь не хочется, по делам моим и расплата. Тихо плачет мое одиночество в неуютной келье из злата. Обмануться пытаюсь издавна, мол, они ни навек, ни настежь. Только как ни крути, а из дому не уйти. Хоть все двери настежь, нет ни имени и ни отчества. За душой ни зимы, ни лета. Тихо воет мое одиночество на багровое небо. Это все кровавое. кровавый царя над ельником, знать, кончина моя все ближе. Неспроста я прослыл отшельником, и в толпе я людей не вижу. Мне ж не вечно в неволе корчится, как пьянчушки в дурном похмелье. Тихо бьется мое одиночество в позолоченной тесной келье. Клеть чудесная, чисто золото, неприметный замок на дверце. То ли душа пополам расколота, то ли заноза засела в сердце. Жизнь то тянется, словно ленится, то вдруг пенится мутной брашкой. Никуда уж, видать, не денется одиночество, крест мой тяжкий. Снова знаки заря рисует нам, на спасение нет надежды. И скитаюсь в миру я суетном, одинешенек, как и прежде. Не пугают меня пророчества, не волнуют меня невзгоды. Обрученному с одиночеством мне вовек не видать свободы.
Пылающий, лающий, льющий фонарный напалм на пальто прохожих, на райские кущи мой город не тянет. Зато не тянет и на Вельзевула столицу, хоть станции метро угрюмо глядящие дуло задуманы зло и хитро, под их немигающим взором и жизнь сойдет за допрос. Вскормленный убийцей и вором мой город не ведает слез. И мы не на шутку подробно вжились в ошалевший шалман, как целые числа подробно раздроблены в пыль и туман. На стылой стальной наковальне зарухлить пошли с молотка, чтоб швалью на дьявольской швальне зашитыми быть в облака, пролиться на лица, что лето взыскуя бояться огня. Кто света не видел, у света не спрашивай, видишь меня. Кто Тартара помнит провалы, подвалы за низ не зачем. Пусть на Вельзевуловы шпалы история рельсы кладет. Мой город не тянется к мраку. Я вычислил сердцем итог. Пока зарывали собаку, я крепко держал поводок. Я верю, не переиначит мороз бормотанье берез. Я знаю, что скоро заплачет мой город, не знающий слез. Я буду молиться за это, за эру любви и добра, за рабскую участь поэта, за легкую поступь пера, за песню, пропетую немо, за всех, кто не жаждет всего, за небо, нашедшего Немо, и за Наутилус его, за радость прокрасться по краю, за воздух, зажатый в горсти. О, Господи, что я болтаю! Прости меня, Боже, прости.
Брожу ли в поисках дороги, ищу ли тихую обитель? Всегда при мне напарник строгий, высокий уровень тревоги, мой неприметный покровитель. Когда топчусь я на пороге той песни, что, поддавшись грусти, размеры путает и слоги. Высокий уровень тревоги, ошибки грубой не допустит ко когда в пространном монологе о том, чего достиг на свете, теряю разум, видят боги. Высокий уровень тревоги не даст попасть к гордыне в сети. Когда нет смысла ждать подмоги и ничего не остается, беру поспешно руки в ноги. Высокий уровень тревоги удел того, кто не сдается. Когда назад к своей берлоге, куда б судьба не заносила, ползу зализывать ожоги. Высокий уровень тревоги, моя целительная сила. И трезво подводя итоги, я вижу, что тебе, слуга я, мой то горбатый, то пологий, мой нежный и предельно строгий, величественный и убогий, не признающий аналогий, высокий уровень тревоги, высокий, как граница рая.
О, пробудись, поэт! Прочувствуй прозу жизни бренной. Верная примета дым столбом под небо. Быть морозу. Быть морозу неизбежно это. Быть морозу. Быть беде трескучей не сейчас, в исходе сенокоса. Зимою грозовые тучи видит тот, кто видит дальше носа. Дальше носа видят лишь поэты. Коль синоптики подслеповаты, должен кто-то верные приметы столбиком, как некогда дукаты, складывать, откладывать. Так кладку каменщик ведет любовно строго. Так, должно быть, зэки пьют в накладку чай, освободившись из острога. Так садовник набожный, наверно, сад обходит и, любуясь розы и лепестки, ласкает. Дело скверно. Скверно дело, знаю, быть морозу, быть морозу. Марс кровавым оком стынь сулит. Хоть завернитесь в кокон, не спастись, как западу с востоком не сойтись. На утепление окон сил не тратьте. Ни воды, ни хлеба впрок не запасайте. Не в угрозу вам душа дымит столбом под небо, просто плачу. Боже, быть морозу.
Наш спор становится игрою, того гляди, привычкой станет. Мы распаляемся порою, забыв о том, что правда ранит. Влюбленные в седой разлуке, что молодится, как невеста. Беседа двух коллег безруких о таинствах природы жеста. И враз при этой изначально известно все, что не скажи, как это стыдно и печально. Нет, говорится не случайно. Иная правда хуже лжи. Течет никчемная беседа, назад-вперед, туда-обратно. Сосед не слушает соседа, все понимается превратно. По кругу вновь, опять и снова, и гнев отчаянию порука, как спор глухого и немого. о таинствах природы звука. В суждении каждом ждем подвоха. Еще предания свежи, обид времен царя Гороха. И нам от этой правды плохо. Иная правда хуже лжи. Наш спор непрост и непристоен, он на баталию походит, где каждый, как заправский воин, с позиций заданных не сходит. Конек защиты, нападение, вопрос не требует ответа. Дебаты двух слепых с рождения, о таинствах природы света. Да это с нами ли творится? Когда опомнимся, скажи, сезам никак не отворится. Нет, не случайно говорится, иная правда хуже лжи.
Меня сослали в те края, куда Макарова телята, обиду медленно жуя, бредут под дулом автомата, куда и сам поступил. Дух Макар из пьяну не забрел бы сроду, мне зубы выхлестнул начкар, и кровь я выпил словно воду. На нарах с тощим тюфиком в обнимаку, как на нем родился, я заходил с матерком, слезами горькими давился. Меня шпыняли болотники, но байкой я не поступился, лис повалил в две руки. В четыре на восход крестился, спасибо есть бахры чуток. Спасибо, греет телогрейка, и все же я понять никак не мог. За что ли, судьба моя, злодейка, ведь жил как все, и умереть хотел как все без канителей. Ну, воровал, так посмотреть, ворует каждый, кто при деле. Ну, врал, а вы че плели? Ну, убивал, чтобы не убили, меня по пьянке замели, и как разбойник осудили. Я думал, будет разговор, но отыскали в черном списке и огласили приговор.
Любовь без права переписки.
Облакам запустелым, за церквей купола, бесприданница в белом, ты меня позвала. Ждет скитальца обитель, небосклон голубой, подсоби вседержитель, вот я рядом с тобой. К нареченной невесте я в покое войду, вечно будем мы вместе, бедам всем на беду. Я не ангел, конечно, взятый страстью в полон, я любовью безгрешной за грехи обделен. Не пугайся, родная, Погоди же, постой, я с собой совладаю. Лишь пусти на постой, пусть Господь мне поможет свет увидеть в судьбе, стать таким, кто, быть может, снился в детстве тебе. К облакам загустелым в предзакатной крови, нареченная в белом, позови, позови. Я молитвой колышу полуночную тишь, но ответа не слышу. Почему ж ты молчишь?
За страсть, от которой трясет тебя и меня в лихорадке, отвечу. Какой мне расчет приписывать черту припадки любви, что начало берет от Бога в Адама впадая? Он понял, что Ева не мед, уже за пределами рая. И тайно, украдкой края рогожу изгнания, стежками потомства сближая края земные с иными краями, он сшил человечество. Род уродов, навозные копи, на небо разинули рот. Утопию топят в потопе, туда и дорога. Неной, история ксерокс завета, вновь неунывающий Ной колдует в каюте корвета над картой. Накаркала шторм ворона-любимица хама, и тени на бархате штор творят очертания храма, и нимб над оплывшей свечой предтеча сиянья Христова. За страсть, что течет горячо в крови, отвечай, Иегова, не мне. Я не стою огня, я тьма, что не ведала света. Ответь перед той, что меня спасла, заслонив от ответа.
Неспроста, что всю жизнь в облаках витаю. Ведь свободно я, как с листа, партитуру небес читаю. И прохладой ветров дышу, и на крыльях печаль несу я. И что думаю, то пишу. И как вижу я, так рисую. Не пытайся, любовь моя, измениться, меня заставить. Посмотри, что придумал я, и попробуй себе представить. Синий купол просел слегка, на опушке душистый клевер, а под куполом облака, что неспешно плывут на север. Посмотри, как они парят, словно вылеплены из пара. Приковала твой чистый взгляд облаков волокнистых пара. Неспроста нам с тобой сродни, приглянувшись, видать, друг другу, отделились от всех они и направились плавно к югу. Отделились от всех они. Ты не веришь, любовь моя, так твой взор изумлен на робок, что два облака, ты да я, над землею плывут бок о бок. Может, прожили мы века, как свободные кочевые неразлучные облака, кучерявые, кучевые, Может, с ними нам кочевать, с курса выбранного сбиваться, над озерами ночевать, зорькой раннею любоваться, рассыпаться дождем шальным, отражая луны свечение, и под стать неуемным, им плыть на юг, супротив течения. Ведать, где высь твоя, где войдешь ты в нее, где выйдешь, ты не веришь, любовь моя, посмотри же на небо, видишь облака, я придумал их, все плывут, не стоят на месте, делят горести на двоих, непогоду встречая вместе, делят горести на двоих. Бок о бок они теперь к югу тянутся не случайно. Ты не веришь? Ну что ж, не верь. Пусть останется тайной тайна. Синий купол, под ним кусты, ветерок, угодивший в сети, и два облака, я да ты. И одни мы на целом свете.
Лег под веком в ночи последняя звезда, но вий на очной ставке с веком век не подымется стыда. Он знает, знает, нет исхода, лови мучительно на слух безвременье в начале года, в конце тысячелетий двух, и третье канет, и шестое, российский омут глух и слеп, тупое таинство запоя покоит дух, как мощи склеп, и Гоголю уже не снится Русь птицей тройкой над Днепром. Вий в ипостаси очевидца, зло, обрученное с добром.
Майский ливень пропах жасмином, ночь терялась в кустах бегонии. Я пристроился у камина с чашкой кофе промеж ладоней. Был напиток душистый, сладок, никуда я не торопился и копился на дне осадок, да и кофе уже не пился. И казалось, вот-вот промокнут стены ветхой лачуги нашей. Дождь чахоточный кашлял в окна и струился дымок над чашей. И как будто пошло кружение в перспективы в свободных водах, и судьбы различил движение я в бесформенных тех разводах. И в Истоме такой влекущий увидал я рассвет над рощей, и туман становился гуще, дышать становилось проще, и, барахтаясь в брызгах света, я пытался свой пыл умерить. Вы не верите? Право ж в это самому нелегко поверить. Я гадал на кофейной гуще, пребывая в смятении полном, из себя увидал бегущим нагишом по бурлящим волнам, и плечом разбивая в пыль их валуны, я врезался кролем, и на легких бесцветных крыльях пролетел над цветущим полем, и сквозь сумрак узоры вьющий, вдруг так явственно я увидел, как по девственной райской куще ходят все, кого я обидел. Неприязнью себя не губят, и одеты они в хламиды, и меня, как ни странно, любят, и забыли про все обиды. Я гадал на кофейной гуще, и вставала заря над храмом, а чахоточный дождь все пуще колотил по оконным рамам. В потолке открывались течи, и в стене разверзались щели, и беда, будто тень предтечи, на полу проступала еле. И очнулся, как на чужбине, я в убогой лачуге нашей. Догорала зола в камине, и струился дымок над чашей. Даже мысли пришли в упадок, знать, поймала разруха в сеть их, и остался густой осадок на душе от видений этих.
Ликует врубелевский бан, тоскует врубелевский демон, луна форсирует в туман немеющий невестный Неман. Не станут звезды говорить не от того, что утро скоро, а от того, что нечем крыть молчанием млечного простора. И я, утратив чистоту, молчу, но похотливым воем от злой душонки за версту несет, как от ЗК конвоем. Слепые правят разговор глаза в глаза, им не зазорно, но зрячий враз отводит взор, как вор, безропотно проворно наткнувшись будто на кулак, на взгляд доверчивый девичий. Я не боюсь ни драм, ни драк, я враг привычек и приличий, могу в два пальца на зурне шумел камыш сыграть, как Шуман, но страшно даже думать мне о том, что я тобой придуман. Неправда, слышишь, я живой. Зачем тоскуешь ты по чуду? Услужливой молве людской не верь. Я был, я есть, я буду с тобой самим собой. Туман редеет, рдеет горний Неман. И смотрит в рубелевский бан светло, как в рубелевский демон.
Я думаю, что мне надо напомнить, что в эфире «Эхо Москвы» Юрий Хефец и Дмитрий Лумельский. Нателло, но нельзя же так сплошняком, теряется эффект. Что скажете, господа?
Ну, что мы можем сделать с эффектом? Ему видней.
Спасибо, хорошие мои, включил только сейчас и ожил. Так, вещь странная, цельная и безумно талантливая, завораживает. А все же Леда без Шацкого стало хуже.
Ну?
Высокий уровень тревоги, высота духа, страшно-то, как Оля пишет. А из Бориса Берга можно что-нибудь попробовать вспомнить?
В следующий раз.
Диджейский привет с Урала, доброй ночи, Яков из Екатеринбурга. Ну что, я хочу, во-первых, еще раз напомнить, что уже сегодня в 7 часов вечера в Театре Камбуровой. Что за программа-то будет?
Программа будет называться «Русская барокко». Пусть никого не обманывает название.
Да, вот я как раз хотела спросить, но не могла прилично сформулировать вопрос.
Там будут острые карнизы.
Да?
Да.
Ну, хорошо. А каким образом, вот, скажем так, существует отдельно творящий Хефец, существует отдельно творящий Лумельский? Каким образом это все становится одной программой?
Мы с Димой друг друга знаем с 82-го года.
Это вас не оправдывает?
Такой вопрос просто не возникает у нас.
Ну, то есть, это каждый раз, как я понимаю, что-то типа джем-сейшена, да?
Ну,
в общем, да.
Конечно.
Во-первых, идет постоянный обмен информацией. Угу. Онлайн, что называется, что пишется.
А зачем каждому из вас нужен другой?
О, так вопрос не стоит вообще.
Ну, слушай, зачем? Я его и поставила.
Зачем, сказать, одной части тела нужна другая часть тела?
Нет, Юрочка, это притянуто за уши, если уж мы говорим о частях тела.
Ну, как это можно объяснить?
Ну, понимаешь... Каждый из вас самостоятелен в твоем творчестве?
Безусловно.
Абсолютно.
Да.
Тогда я еще раз повторяю, зачем каждому из вас нужен другой?
Что скажешь, я не знаю.
Нам хорошо вместе, вот и все.
Вот видишь, понял теперь, как надо отвечать на подобные вопросы.
Да, впервые усвоил.
Я напомню, что наши собеседники Юрий Хейфец, тот, который в основном читает, Дмитрий Лумельский, тот, который поет. А для тех, кто нас не видит, нам можно писать сообщение +7 985 970 45 45. И еще раз напомню, что 2 мая, 7 часов вечера, театр Елены Камбуровой, «Русская барокко» в странном исполнении Хейфеца и Лумельского. Сейчас мы сделаем небольшую паузу на новости, а затем программа будет продолжена. 1:04, вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите компанию «Сетивизор», вы общаетесь, ну так, пытаетесь общаться с Юрием Хейфецом и Дмитрием Лумельским, а 2 мая, 7 часов вечера, «Русская барокко» в исполнении вышеизложенных Лумельского и Хейфеца. Вот, а вопрос у меня на самом деле вот какой. А скажите, пожалуйста, вот, насколько я знаю, вот я, по-моему, одну-две вещи слышала сегодня из того, что звучало до того. То есть вы такие плодовитые?
Ну, в общем, мы не жалуемся.
Как это вам так удается?
Нет, я не знаю, вот как Димочка, я могу сказать...
Уже столько лет это пишется, Юра-то, конечно... Что называется, выдает пачками.
Я могу сказать, что, да, не знаю, там вообще к счастью, так сказать, или, так сказать, не к счастью, но я где-то по 30 стихотворений в месяц пишу.
С ума сойти. Говорят, что до какого-то определенного возраста это делается отвагой. А причем возраст там заканчивается там лет в 30, например.
Ну, наверное, я не поэт, потому что я отвагой это не делал никогда. Я это делал всегда отчаянием. В общем, другой эмоции у меня не было никогда. С 14 лет, сколько я помню, я пишу только отчаяние. Да, только отчаяние.
Меня, кстати говоря, вот поразила твоя история. Я попрошу тебя ее даже продублировать. Хотя прекрасно понимаю, что мне еще предстоит ее рассказать. Это история о том, как тебе было сколько, 18 лет, когда ты попался за песенку-то?
Да, это просто...
В медицинском институте.
Ну, я поступил на первый курс медицинского института, мне было 18 лет. И, значит, где-то мы поступили осенью, значит, в октябре стали собирать всех, кто что-то умеет делать. Читать, петь, играть там на чем-нибудь, танцевать.
Агитбригада.
Да, агитбригада, значит, потому что, значит, готовился смотр, так сказать, художественной самодеятельности. И я сказал, что я играю на пианино и, значит, пишу стихи.
Ага.
Вот меня попросили сыграть, я сыграл «Октябрь», как сейчас помню.
Так.
Да. И сказали, замечательно, замечательно. А потом, значит, наступил смотр самодеятельности, говорят, что будешь делать, на рояле играть? Я говорю, нет, я хотел бы спеть свою песню.
Угу.
Какую песню? Говорю, «Испанская баллада».
В туалете на площади
Совершенно верно,
Лорки,
да.
До сих пор актуальна.
Вот я написал ее, когда мне было 18 лет, и я спел ее на смотре самодеятельности на первом курсе. Смотр самодеятельности был весной, в марте, если мне память не изменяет.
На второй курс ты не перешел уже.
Нет, я на него перешел. Просто через два дня после того, как я спел эту песню, меня пригласили в отдел кадров. Там я впервые увидел искусствоведа в сером.
Так.
И начался, так сказать, разговор.
В каком ключе шел разговор?
В самом милом, значит, Юрий. Значит, здравствуйте, мне показывают корочку. Я не помню, там капитан, майор. Но они, значит, они же, так сказать, бегло показывают, да? Вот мне показывают корочку. У меня сразу все внутренние органы ушли из меня. Я стал бестелесен, абсолютно и бесплотен. И весь покрылся, вот как сейчас помню, липким потом. Весь абсолютно. Да вы не волнуйтесь, сказал он, шикарно улыбаясь. Вы, может быть, свою вину, вот я помню это. Вы свою вину, что ли, в чем-то чувствуете? Я говорю, я? Нет, никакой. Присядьте. Дальше он стал шуршать бумажками и сказал, так. «Испанская баллада», сказал он, шикарно улыбаясь. «Эти люди чисты, но развитие событий заставляет их пить там, где им наливают».
Что
это ваши, да, это ваши строки, я говорю, да. Как-то на меня остро посмотрел и сказал, о чем это? Я говорю, ну как, вы же знаете, говорю я, у нас на площади 5-го года, там, где стоит памятник Ленину, это все было дело в Екатеринбурге, у нас есть общественный туалет, говорю я. Он говорит, ну есть. Я говорю, вот в этом туалете всегда пьют. Пьют и курят. Вот такая же пауза и повисла.
Не, я стараюсь тебе не мешать.
Нет, нет, а вот он, вот такая же пауза. Я на него смотрю, он на меня. Он говорит, и какие выводы вы делаете из этого? Я говорю, нет, не... Он говорит, ну как же? Во-первых, что это за эмоция? Что это за отчаяние? Вам сколько лет? Я говорю, 18. Вы комсомолец? Да. Ваши родители коммунисты? Я говорю, да. Что это за чувство? Что за эмоции? В туалете на площади Гарсия Лорки. Юрий, сказал он мне, о чем это?
Так.
Я говорю, честно, я не понимаю, о чем идет речь. Он говорит, все вы прекрасно понимаете. И дальше пошел какой-то, как там вот у Высоцкого, и затеялся странный какой-то
разговор.
Да, затеялся странный. Я его плохо помню, я просто
помню. А нож показал?
А? Нож показал где-то на минуте 15-й. Нож выглядел так. Дал ручку с зеленой пастой шариковую, как сейчас помню. Uh-huh. И сказал, пишите. Я говорю, а что писать? Объяснительную пишите. Пишите, пишите. Я говорю, а что писать? Кому объяснительную? Он говорит, знаете, вот стихи вы умеете писать.
Объяснительную?
Объяснительную нет. Вы, Юрий, неискренни, сказал он мне. И я вас вижу насквозь. Под чьим влиянием вы находитесь?
А ты?
Я попытался шутить. Я сказал, я очень люблю Наташу Фокину.
Сдал ведь?
Понимаешь? Сдал, вот да, да. Он говорит, кто это? Я говорю, девочка одна, мы с ней учились вместе. А она вас любит? Я говорю, нет.
Уже легче.
Да. Я попытался, так сказать, развить тему отчаяния от несчастной любви.
Ага, понятно.
Не прокатило.
Не прокатило.
Ну и, короче, и дальше начались просто отвратительные вещи. Я просто с 71 года по 80, наверное, что третий, а то и четвертый, ну, раз-то в два месяца точно со мной проводили беседы.
Угу. Они требовали от тебя сотрудничества?
Никогда. Ни разу мне никто не предлагал сотрудничество. Меня всегда стыдили, говорили, как вас земля носит. И потом мне говорили очень много раз, что вы понимаете, почему с вами беседуем тут и по-отечески. Вы, Юрий, не опасный, вы не враг, вы смешной, вы одиночка.
Ага. Ужас какой.
Вы смешной, вы просто глупый человек. И мы пытаемся вас научить уму-разуму. Мы знаем, что вы не входите ни в какую организацию. Но, кстати, вот потом, когда я их разозлил, видимо, тем, что я продолжал писать и петь, они, в конце концов, мне приписали участие в организации, подготавливающей выезд молодежи из Екатеринбурга в Израиль.
О как! А скажи, пожалуйста, а где ты пел?
Я пел, во-первых, на смотрах самодеятельности я, конечно, больше не пел.
Вот я как
я аккомпанировал другим. Угу. А другие пели, слышишь, да-да-да, звучит бам, на просторах бам, и большая тайга покоря нам. Вот это я. А я играл. Значит, а пел я, значит, город Свердловск, ведь оттуда вышел рок, да?
Это город был чрезвычайно... Этот парень имеет прямое отношение.
Город Свердловск был боевой город, и мы собирались на различных квартирах. Там был замечательный театр в архитектурном институте под названием «Беспечность», где покойная Надя Кожушаная поставила спектакль «Гость снов», где я, опять же, аккомпанировал, так сказать, значит, на рояле. То есть мне было где петь. Угу. Другое дело, что, как я понимаю сейчас, в этих компаниях всегда находился некто, кто аккуратно стучал.
Понятно. Это. И это нормально.
Ну, а как же?
Угу. Хорошо.
Да.
А теперь я обращаюсь к Дмитрию Лумельскому. Дим, скажи, пожалуйста, а твоя, так сказать, творческая жизнь была в большей степени благополучна, нежели прессуемый Хефис, который до сих пор как это яд не сцедит?
Да ну уж прессуемый, господи, просто все это беседы были.
Но яд-то до сих пор не сцедил. Вот сколько лет я тебя знаю,
да.
Все ну, как это, яд каплет
нет,
сквозь его
кору. Я скажу так, значит, перед Димочкой скажу одно слово. У меня к ним личные счеты. Я считаю, я могу сказать, что КГБ изломал мою юность. Вот я считаю, да?
Угу.
И я буду предъявлять им счет до конца своей жизни.
Угу.
Вот и все, что вот я могу сказать. Вот. Да.
Ну что, Дим? Вот.
А меня на самом деле никто не стыдил, кроме самого Хейфица. Он меня стыдил совершенно нещадно, да? За те слабые вещи, которые я за свою жизнь написал, их было немало. Вот. У нас в этом смысле ведется совершенно открытый диалог. Да, никто ничего, мы друг друга не стесняемся. Вот. Я думаю, что моя творческая биография сложилась, конечно, не так, как у него, более благополучно. Во-первых, по той причине, что я достаточно рано уехал. Я уехал в раннем возрасте. Я уехал, когда мне было 25 лет, в другую страну. И как бы большую часть своей творческой жизни это случилось уже в Израиле, как это ни странно. Вот. И там меня никто не преследовал. Слава тебе, Господи.
И не будет. Слава тебе, Господи.
Вот. Но не всегда все было гладко. И не всегда мы находили своего зрителя. И не всегда все гладко складывалось в рамках коллектива.
Конечно. Вот тот же Шацкий, например.
Ну, как бы да. Но все.
Ну, там, насколько я понимаю, что называется, просто есть некоторые внутренние, опять же, проблемы.
Нет, ну, Андрюша просто хотел быть главным, да и все.
Ага.
Ну, Господи. Ну, что вот,
ну, сейчас это не так важно. А на самом деле, что как бы Леда жива, и то, что происходит сегодня, это уже Леда.
Угу.
Безусловно.
Ну, хорошо. Тогда, значит, что нам пишут? Необычно, но постепенно завораживает. Авторы бесподобные, пишет Ева.
Спасибо.
Ну, так... А вы как хотели. А, продолжаем?
Да, Димочка.
Да, да. Тут совсем немножко до конца программы, а потом...
Ну, мы дальше продолжим уже в вольном режиме.
Апрельский туман сидеющий плед на теле ногой. Озябшей земли ты жизни моей горячечный бред, все в белом дыму, как в млечной пыли треканувших лет, толченая соль, ты робких надежд, развеянный прах, душевная муть, сердечная боль, случайная грусть, беспочвенный страх. Апрельский туман пуховая шаль, мир в саван весны весь, ты сонной земли, густая печаль, желаний моих никчемная взвесь. Истома любви, страданий река, познание свет, горящий вдали. Апрельский туман, я твой на века, весь в белом дыму, как в млечной.
Под эту надпись «Выход в город» я сотни раз входил, как в сон, невидимый, вращая ворот мной ненавидимых времен. Из жаркой шаркающей зыби я поднимался на хребте дракона, что, подобно рыбе, не помышляла о высоте, но просто уровни, меняя глубины, мрака тасовал так... Никого не опуская, он никого не поднимал, и я, как все, тоской с запора до полусмерти понимал, что свет, сулящий выход в город, на самом деле звал в завал, что вместо города снаружи норы, открывшейся в разруб, лежит железной мордой в луже искусно расчлененный труп, что мы, как муравьи-мутанты, грызем гнилые потроха под небом, вставшим на пуанты, чтоб быть подальше от греха. Тьма с запада плывет с востока. Конец. Судите о судьбе по направлению потока упрека. От себя к себе. Грешим ли мы, когда мессию, как грушу, не за грош трясем? Когда горбатую Россию на собственном горбу несем? Свет, что мерцал над головами кротов, виновен или нет? На выход, что отрыт не нами, нас приглашали сотни лет. Кто жил в необжитом жилище, тот проживал. Кто наживал, как нищий, оставался нищим, пусть даже нищим подавал, все так. Но нам не мыслим боли потерь восторженный повтор. Купить покой ценою воли смешно, как окрестить простор пространством. Мы своим забоем пройдем, чтоб выдать на гора то топливо, что взято с боем у зла усилием добра. И свет новейшего завета поднимет нас сквозь грязь и дым в тот город, что когда-то где-то был назван Иерусалим, и мы мессию приголубим, а не погубим в первый раз, и времена свои полюбим, и времена полюбят нас, и, разрывая тесный ворот, вдохнем озон за звездных стран, и вспыхнет надпись «Выход в город» над головами горожан.
Дорога моя, дорога с отеческого порога. Беги через луг случайный к березке такой печальной, к осинке такой веселой, по краю полянки голой, где плачет родник припева, за рощицей той налево. Дорога моя, дорога, постой, обожди немного, ведь я от бессонной ночи так выдохся, нету мочи. Так спаяны мы бедою, что нас не разлить водою. Давно уж на свете белом мы стали единым целым. Дорога моя, дорога, непрошенная тревога, то облачно ты, то мглисто, ухабисто и петлисто. Лечу над тобой я тенью, за взлетом опять падение, то радость, то вновь потрава, за хлипким мостком направо. Дорога моя, дорога, меня не суди ты строго. Беги злоключений мимо, навстречу моей любимой. Чтоб шли по тебе мы рядом, под ливнем и снегопадом, как мы поклялись в начале, и в радости, и в печали. И снова молю я Бога о том, чтоб моя дорога велась, пока светил разум, а оборвалась так разом. И чтоб на краю обрыва тихонько всплакнула ива над озером синим, где-то на самом краю куплета. дорога моя, дорога. Дорога моя, дорога.
Ну, вот так кончается программа «Нон-стоп».
Я знаю, что она так заканчивается, тем более, что «Дорога» — это одна из немногих песен, которые, кстати, уже звучали в эфире.
Да.
«Эхо Москвы». Да. Я напомню, у нас в гостях Юрий Хефец и Дмитрий Лумельский. И вопрос, почему все на один мотив?
Ну, вообще, где-то когда-то я прочел, что, так сказать, любой поэт пишет всю жизнь одно стихотворение.
Угу. Вот. Много лет назад.
Да.
Это писал, на самом деле, еще писал писатель Юрий Нагибин. «Славяне сели у костра и запели, летять утки». За это время Европа пережила крестовые походы, возрождение.
Вот. А они все поют «Летять утки».
И дальше автор обращается к своим соотечественникам: пожалуйста, не начинайте второй куплет.
Ну вот, тем не менее, что теперь сделаешь?
Так, ну, знаете, а еще был Ваксман. Был Ваксман?
Ну, Леня Ваксман, Леня конечно, Ваксман. В чем был, он и есть, слава богу. Просто его в «Леди» никогда не было. Он был отдельно стоящий бард.
А хорошая история. Недавно барды всей России собрали деньги на установку памятной доски к 90-летию Анчарова. А Департамент культуры отказал.
Ну вот, пожалуйста.
С формулировкой «недостаточно документальное подтверждение официально признанных государством заслуг Михаила Анчарова».
Бред.
Мне нравится, что, как бы это сказать, один из руководителей Департамента культуры теперь будет руководителем Грушинского фестиваля.
О, ну все.
Да? А может, ничего?
Груши надо? Обтрясли, все.
Ну, может, и ничего. А вот, кстати говоря, вот вопрос.
Да.
Вот Лумельскому-то хорошо. Он землю попашет, в смысле, как это, наркоз подает.
А
абсолютно. Ну, тем более.
Снимочки опишет.
Снимочки опишет. Вот кашель это у него профессиональный, да?
Да, конечно.
Вот, потом пойдет стихи писать. Вроде и там на благо трудится, и там на благо трудится. Конечно, я понимаю, можно поругать еще правительство в перерывах. Я не представляю себе интеллигентного человека, который бы не ругал правительство. А ты с утра вот новости смотришь, ты же озверином покрываешься, я же знаю.
Знаешь, ужас в том, что я новости смотреть... Так сказать, могу и не смотреть. Все равно я буду покрываться озверином.
Ну, то есть это...
Уже меня уже новости не возбуждают абсолютно. Я работаю на собственном сырье.
Подожди. Ты хочешь сказать, что ты, так сказать, твоя муза, или как ее там назвать, она не реагирует на происходящее за окном, так?
Она реагирует на происходящее за окном, но если бы ничего за окном не происходило, было бы все то же самое.
Как?
Абсолютно.
Это я не понимаю.
Я тебе объясню. Вообще, я совершенно убежден в том, что если человек поэт, он все находит в самом себе.
Ну,
ему не нужны внешние раздражители.
Вот в одном из недавних выпусков журнала New Times моя добрая приятельница Валерия Ильинична Новодворская написала, что если взять вот тройку современных авторов, таких классиков, уже, к сожалению, не современных, то Владимир Семенович Высоцкий олицетворял страсть, Александр Аркадьевич – ненависть, а Булат Шалович – печаль.
Нателла, я глубочайший противник, злобный противник любых классификаций и определений.
А как же ямпахари?
Это совсем другое, это техника.
Угу.
А то, о чем говорит, значит, уважаемая Валерия Ильинична, она как бы пытается дать определение некой корневой идее, которая движет поэтом.
Угу.
Это невозможно. По той простой причине, что поэт сам не знает, какая идея им движет. Об этом гениально сказал Бродский. Садясь писать стихотворение, поэт никогда не знает, где он в конце концов окажется.
Угу. Ну, хорошо.
Вот и все.
А скажи, пожалуйста, вот ты так, скажем, безответственно на вопрос «Вы поэт?» ответишь «Да?»
Безусловно.
А как это классифицируется?
Что классифицируется?
Ну, понимаешь как, вот существует два способа отношения к себе у человека творческого.
Да.
Одна категория – это «я повсеместно экранен», а другая категория – да я так по клавишам фигарю. Да?
А, понял тебя. Об этом гениально написал, по-моему, Маршак. «Мой друг, зачем о молодости лет ты объявляешь публике читающей? Тот, кто еще не начал, не поэт». А кто уж начал, тот не начинающий.
Угу, понятно.
Вот и все.
А, хорошо, еще такой вопрос. Вот теперь я обращаюсь к Дмитрию Лумельскому. Насколько я знаю, в славном государстве Израиль существуют многолетние традиции, жанр авторской песни существует. Неувядающий фестиваль. Сейчас Сахна. Он проходит в Сахна, да.
Раньше была Дуговка.
Раньше была Дуговка. На Дуговке я, по-моему, не была, вот на Сахне я была. И как-то вот, так сказать, все это все равно продолжает существовать. В России есть определенная тенденция, о присутствующих мы не говорим, пишущих людей, которые в один прекрасный момент бросают свои скальпели и, как он называется, фонендоскопы, а также, я не знаю, логарифмические линейки, компьютеры и все прочее, и становятся, так сказать, профессионально зарабатывающими этим людьми. Я с трудом себе представляю такую ситуацию, на самом деле, наверное, в любой иной стране мира, где живут русскоязычные. А чем питается это? Вот я в свое время слышала, возможно, апокрифическую историю про такого автора Эли Барьялама.
Есть такой.
Вот, которому якобы пришел там лет 8 к отцу в кабинет, увидел там много книжек, и говорит, это зачем вот это вез? Он говорит, да чтоб ты читал, придурок.
Это совершенно удивительная история. Его привезли, по-моему, то ли в младенческом возрасте, или вообще он родился в Израиле. И он по-русски научился говорить как бы в семье. На самом деле, жить с этого в Израиле, ну, это просто утопия. Угу. На мой взгляд, полная утопия. И все эти фестивали, они до сих пор держатся на полном энтузиазме, и ребята с удовольствием приезжают и выступают. Но на самом деле в последние годы, как мне кажется, там все больше тенденции идет вот именно на представление зарубежных авторов, в том числе и российских. Их приезжает очень много туда. Это фестиваль, который стал таким достаточно престижным, и каждый раз там целый список имен. Юрий Чесанович Ким часто там бывает.
Ну, Юрий Чесанович наполовину живет в Израиле,
да,
все-таки.
Да, да, но тем не менее. Как
но
бы,
и до того он там
до
был.
До того он там бывал.
И Городницкий там был.
Городницкий там постоянно бывает и так далее. Вот. На самом деле это здорово. На самом деле это здорово.
А вот сейчас я, кстати, обратила внимание, тут уже вопрос к вам обоим, господа. Петь сейчас еще будете, но размяться-то надо.
Да.
Я очень часто сейчас вижу, например, в социальных сетях такой диалог из серии «Если бы у утюга были бы крылышки, это был бы не утюг, а бабочка». Вот. Вопрос задается такой. Как бы, например, среагировал, там, я не знаю, на сегодняшнюю обстановку в России, там, я не знаю, тот же Высоцкий, тот же Галич, тот же Булат Шалович Акуджава. И, скажем так, если посмотреть на российскую действительность современную, то есть, в том числе и в творческой среде, люди, которые, так скажем, взахлёб принимают любые действия современной российской власти, и люди, которые, так скажем, чувствуют некоторую свою неловкость. Вот тут была, кстати, история, вот расскажу я ее в эфир, хоть вы меня убейте. В апреле, в начале апреля был такой большой торжественный концерт авторской песни, вот, на котором выступал Городницкий, который много-много лет назад Александр Моисеевич написал песню «Севастополь останется русским». Mm-hmm. Много лет назад. И сейчас, как бы это сказать, чуть по-другому он воспринимает. Ну, и тем не менее, его сильно попросили выйти с этой песни, и зал ревел. Вот рыдал.
На это можно я отвечу? Давай сразу разделим, так сказать, мухи, да, от котлет, да? Никакого отношения к истинному положению дел зал не имеет вообще.
Так.
Зал, от чего ревет зал, это его дело.
Угу.
Истина лежит совсем в другой стороне. Теперь вот на твой вопрос отвечаю, как бы отнеслись, да? Дело в том, что настоящий поэт, на мой взгляд, хочет он этого или нет, всегда отражает время. Отражает его полностью до дна.
А Владимир, что значит? Хороший поэт?
Нет, не хороший, я сказал, настоящий.
Хорошо.
Настоящий. Всегда отражает время свое, до дна полностью. Владимир Семенович Высоцкий никак не относился бы к нашей действительности, потому что в нашей действительности Владимир Семенович Высоцкий не появиться бы не мог, не работать бы не мог. Владимир Семенович отразил то время, в котором он жил, и умер. Булат Шалыч Акуджава сказал замечательные слова незадолго до своей смерти. Выступая по «Зомбоящику», который тогда еще можно было смотреть, он сказал: «Я давно уже написал все, что должен был написать, и теперь живу по инерции».
Угу. Ну, давай я тебе приведу пример. Человек, который дал, кстати, огромное количество материала тому же жанру авторской песни, хорошо известный Дмитрий Антонович Сухарев, не опуская глаз, публично говорит о том, что с его точки зрения Галич, уехав из Советского Союза, совершил предательство. Конец цитаты.
Во-первых, насколько я знаю, может, я что-то не знаю,
да.
Но то, что я знаю, Галич из Советского Союза не уезжал. Угу. Его выгнали, угу. вытурили, вышвырнули.
Но это ты это господин первое. Сухареву объясни, да?
Не буду я ничего никому объяснять. Галич не уезжал из Советского Союза, это во-первых.
Угу.
Во-вторых, лично для меня Александр Аркадьевич Галич, как творец, настолько в таких находится занебесных далях и высотах,
угу.
что я категорически не готов дискутировать с кем бы то ни было, кто хочет его осуждать.
Угу.
Он вообще не подсуден.
Ну, я тебе дам еще один тезис.
Ну, пожалуйста.
Американская пропаганда использовала советскую авторскую песню в своих агитационных целях. Конец цитаты.
Я тебе еще могу сказать. Свердловский рок создан Комитетом государственной безопасности и финансировался им. Как тебе это понравится? И не только Свердловский.
Понятно.
Вот и все.
Ну, ладно.
Много могу тебе набросать.
Плакать хочется.
Причем тут
лучше
искусство?
Споем?
Я готов.
Давайте
Римочка,
лучше споем. Спой,
пожалуйста. Или ты хочешь, чтобы я прочел?
Считаешь,
а ты пока, да.
Я откашляюсь.
Ну, это стихотворение уже не входит в программу «Нон-стоп». Это мы уже, так сказать, в режиме «Ad libitum», да?
Да.
«Капричос». «Как жаль, мой Бог, что я не гойя, и не владеет с детства мной пленительная паранойя проникновенья в мир иной, где преподносится на блюде, как Иоанна голова, любому, кто выходит в люди, изнанка, что всегда права. Другая сторона медали, подкладка темное трюмо, поверхность внутренняя дали, как содержание само, та форма, что зовется явью в пространстве выверенной лжи, где скрыты прожитого ржавью живых прожилок рубежи. О, если б только был я ловок в игре с ножом карандаша, без всем известных заготовок я вскрыл бы твой нарыв, душа. Я показал бы махом свету, что в том, кто взят из ничего, величия ни капли нету, как не выдавливай его. А то, что он сидит над нами, а не другой любой из нас, так это выверт в старой драме, что сделан для отвода глаз. Я всем открыл бы махом двери подвала, где томится суть, гласящая, что нет потери, которую нельзя вернуть. Я объяснил бы всем наглядно, штрихами мучая холсты, как плоть мерзка и неприглядна, коль духа полости пусты. А если б мне решил не верить двуногих тварей сброд тупой, я б сразу вызвался промерить пустоты зла своей судьбой. Я стал бы жуликом и вором, шутом, бродягой, колдуном, монахом, бардом, прокурором, солдатом, мытарем, лгуном, пророком, бездарью, шпионом, лакеем, гением, врачом, изговорившимся с хороном, сон позабывшим палачом. Я б все пути прошел без звука, я все изведал бы сполна. Монарха царственная мука, раба согбенная спина, все стало бы моим по праву лишь для того, чтобы навсегда сорвать невежество оправу с портрета страшного суда, чтоб все увидели воочию, что сны терзают нас не днем, а лишь одной бессвечной ночью, поскольку мы во тьме живем и пялись попусту часами в непроницаемую мглу, провозглашаем чудесами игру теней в пустом углу. Рад вечной участи изгоя, я б вам свободу одолжил. Как хорошо, что я не гойя, а тот, кто от позора воя ему натурой послужил.
Я покажу одну песню из завтрашней программы. Ничего? Любовь. Когда все шорохи сплелись в пространстве гулком, и звезды синие зажглись над переулком, и ночь просилась на постой к костру заката, любовь по улице пустой брела куда-то. Угрюмым пасмурным двором лазейки уже, сквозь мрак, нависший топором,
над плахой стужи, вдоль стылых стен по кромке льда дырой провала. Зачем направилась, куда, сама не знала. Брела любовь на чей-то зов, на вой метели. Карнизов, будто образов, касаясь еле. В безмолвном странстве своем, в пылу бессильном, кому была поводырем, кому посыльным. Плелась по мерзлой мостовой вдоль черных окон, где полумесяц постовой дремал в полока, где гулкий ветер у виска гудел в полсилы, где даже стылая тоска любви просила. Где выли в голос провода, любовь приблуда, все шла неведомо куда, невесть откуда, на чей-то слабый позывной, дыша устала, быть может, для себя самой, любви искала. Но вот прислушалась она и встрепенулась. Тихонько нашего окна рукой коснулась и пела вьюга февралю все тише, тише. И ты промолвила: люблю.
А позвольте спросить, почему русская барокко? Чем определить?
Название программы дала песня, которая прозвучит буквально в самом начале, буквально в самом начале этой программы.
Угу.
Песня, написанная в 91-м году.
И... Умельским?
А?
Нет,
тобой.
Умельским.
Да, да. И несмотря на то,
как
что была уже демократия...
А? Как ты мог?
Представляешь? Вот как я мог?
А да. Как это сказать? Она прозвучит только в начале завтрашней, в смысле, сегодняшней программы?
Сегодня
как?
Она не прозвучит.
Сегодня она не прозвучит? А почему?
А я тебе скажу, потому что если мы сегодня ее споем, кто же завтра придет-то?
Ну, слушай, она же одна. Ну,
нет,
ладно,
ну, нет,
все, я же...
Хорошо, вскрыла один трюк.
Ну, я еще вас пару минут поуговариваю, вы еще будете отказываться, а потом я скажу, ну, ладно, спойте что-нибудь другое, ладно?
Да, вот у нас полно.
Как в том анекдоте про каприз Паганини. Никола, спой, да не буду. Так, что пишут? Насыщенный эфир настоящий. СМС с телефона не уходит, так уже часто бывает. Ну, что ж я могу?
Что это такое, СМС-телефон? А, понял, да.
Так, грушу обтрясли уже давно, но последний засунули в грязные носки. Как у вас все тонко. А, сейчас невозможно быть равнодушным и спокойным, придется делать выбор, вы с повелителем мух или против. Иначе получается соучастие в мерзости. Не согласны?
Нет, не согласен.
Мочи.
А что очень мочить? Дело в том, что я совершенно убежден в том, что настоящая поэзия, даже будучи площадно гневной и актуальной,
так,
неизмеримо выше и глубже всего, что происходит в этом мире. И даже когда поэт как бы, якобы, клеймит позором власти придержащие и клеймит позором воров и прочих товарищей, он на самом деле говорит совершенно о другом. Он говорит о коренной породе и природе зла. Вот о чем он говорит.
Ну, коренная порода и природа зла, она вся заключена в подкорках конкретных людей.
Нет, она в них не заключена. Она находит в них свое отражение.
Ты считаешь?
Абсолютно убежден.
Ну, может, ты и прав. Я спорить не буду. А ты, Дим, как думаешь?
Да не согласен я, скажи. С кем? Да с тобой.
С обоими.
С обоими.
Так я и знала. Ну, тогда продолжайте. Продолжайте.
Так, что, мы читаем? Поем?
Мы читаем.
Любой каприз читаем. За ваши деньги.
Замечательное ласковое стихотворение называется «Хамство».
Так.
Но.
Ни любви, ни лихого упрямства, ни борьбы и живого труда. Нами движет энергия хамства. Неизменно, везде и всегда. Числя фарсом дремучие драмы, честь и совесть сослав в балаган, мы известны, как вечные хамы, приручившие плеть да наган. Мы не морщись глядим на страдания тех, чья кожа нежна и бела. Мы плюем на святые старания всех вершащих святые дела, видя вежливость слабостью низкой, мысля правду уделом глупцов. Не боимся мы гибели близкой, словно племя бесстыжих слепцов. Мы пихаем друг друга локтями, злость задолго до нас родилась. Мы свое вырываем ногтями, под которыми кровь запеклась. Что ни речь, то настойка на крике, что ни жест, то подметный донос, что ни взоры, то острые пики или жало безжалостных ос, и протяжно зевая от скуки, и зубами хрустят тоски, мы взахлеб, как голодные суки, отгрызаем от жизни куски, и бесясь, как вода в половодье, и уже не боясь ничего, нами хамское правит отродье, будто нет узды на него, будто знает оно, что на смену шпарит бодрой походкой злодей, что небесную синюю вену махом вспорит усмешкой своей и навязкой крошащейся груди дробь чечетки чеканную даст, понимая, что снизу не люди, а отходов слежавшийся пласт. Ужас.
Да.
Спутим.
Осень вся в янтаре, у нее золотой юбилей. На асфальт ноздреватый листочек ложится к листочку. Лето жизни прошло, ты о нем не жалей, не жалей. Ты его как бальзам доцеди не спеша по глоточку. Лето нищий калека на паперти клянчит гроши и сжигает мосты, знать не чает уже повториться. Подаяние ему подносить не спеши, не спеши. Не зачтется тебе и навряд ли воздастся старицей. Не зачтется, учти, обреченность теперь не в чести. Где мосты сожжены, остается пустая золотом. Лето жизни прошло, ты о нем не грусти, не грусти. Ведь рассыпаться осень сулит не золою, а златом. Мелкий дождь моросит, и расходятся в луже круги. Задрожали стволами осины, им зябко, беднягам. Хоть по осени жизни своей не беги, не беги. Все угодья ее обойди не спеша, шаг за шагом. Хоть по осени жизни своей не беги, не беги. Все угодья ее обойди не спеша, шаг за шагом.
Человека прекрасно писать.
А он да, добрый. Между прочим, да, я добрый.
Он
да,
злой.
Ага.
А я злой. Хитрец. Ну, что я могу сделать-то?
Не знаю.
Вот и я не знаю.
Не, ну, все равно главный, важен результат, Юрочка. Поэтому я...
Ну, не, конечно, безусловно. Что тут скажешь?
Так, что нам пишут? Но тогда наши дети и внуки следующие 100 лет будут извиняться перед человечеством, как сейчас немцы. Доброй ночи, Наталья. Весьма поэтично и резонирует. Коли можно, побольше истории. Песни уже написаны. Благодарю, Олег. Вы знаете что? Не в цирке. Потому что как бы есть истории традиционные, а вот так вот поставить ладонь под щеку и сказать, а расскажите что-нибудь, Юрий Борисович. Так это вот даже и неудобно.
Я в стихах рассказываю.
Вот именно.
Чего, какие еще?
Ну, в общем, короче говоря, тогда продолжайте, Юрий Борисович, коли так.
Значит так, что он? Ага. Так. Моя страна лежит в снегу по брови, и ледяные бьют по ней дожди, и год за годом разжижением крови страдают тайно русские вожди. Они слабее позднего рассвета, глядящего на мир из-под ресниц. И если даже наступает лето, не сходит бледность с их угрюмых лиц. Знакомы лишь по книгам с благородством, они пороки множат не спеша, как будто генетическим уродством страдает их соборная душа. Меняются дворцы и ритуалы, погоны, одеяния, ордена, но вечно пахнут царственные залы горючей смесью яда и вина, и мерятся готовы пустотою дела и речи напрочь вросших в трон властителей, что собственной страною давно окружены со всех сторон, и тихо хороводы водит свита, ловя дыханье за оконных толп, и вглядываясь зло и деловито в того, кто замер, как бетонный столб, и тьма гудит за окнами упруга, и все бубнит пророчество свое, и так и ждут удара друг от друга Россия и густая тень ее.
Сгущались тени на борту, а над флагштоком чайка пела, и было слышно за версту, как в затуманенном порту собака лает, то и дело. Доселе мертвая вода вдруг почернела, заурчала и устремилась в никуда. Дорожки лунной борозда, стихии чествуя начало. Хоть был приземист первый вал, второй к нему приревновал, и оттого, должно быть, стал куда крупней, другим неровня, за ним и третий подоспел, но оглянуться не успел, как вал четвертый закипел, шипя, как масло на жаровне. Вдруг тучи сгрудились гуртом, и чайка в голос застонала, и стало жутко за бортом, где тишину, хватая ртом, стихия члены разминала. Хоть штиль противился как мог, уже вблизи сквозь мрак кромешный трубил победу грозный рог, и как сорвавшийся игрок продолжил он отсчет неспешный. Пятый вал, как эль густой, за ним последовал шестой, но он, как выстрел холостой, прошелестел куда-то мимо, хоть вал седьмой метнулся вспять, и был восьмой, ни дать ни взять, без них стихии не бывать, как не бывать огню без дыма. и Посейдон возликовал. И чайки выкрик в суе канул, когда крутой девятый вал пространство ужасом сковал. И гром с небес, как выстрел, грянул, и мачты ввысь западни тянулись слабыми руками. Там были звезды не одни, Вительма яркие огни пронзали сумрак маяками. Вдруг замер он, как в землю врос, но миг спустя пошел в разнос. Пал в щепки, палубу разнес, и сам рассыпался над морем. И зарумянилась заря, как будто было все не зря, как будто всей земли моря враз примирились с этим горем. Вот так и в жизни у меня. То вовсе двинуться не в силах и отличить день ото дня, то от душевного огня густая кровь вскипает в жилах. Дозволь мне, Господи, и впредь, томясь в бездействии усталом, тем жаром сердце обогреть, чтоб от восторга замереть перед своим девятым валом. Когда судьба взведет курок и протрубит архангел в рог, вновь поведет нещадный рог, отсчет фатальный, будь что будет, и шлюзы времени прорвет, и вал девятый в свой черед мне душу в щепки разобьет, и вдохновение разбудит.
Очень хорошо. Но у меня такое ощущение, что я ее слышала. Может быть, или это новое?
Ну, она не новая, но ты, по-моему, ее не пел в прошлый
не
раз.
Не помню.
А может, и пел, ты
знаешь. Может, и пел.
Но мне слышны цитаты из Высоцкого.
Ну, есть. Конечно, определенная перекличка, куда деваться.
Ну что, друзья мои, вам осталось по последнему шагу в данном направлении.
Я маленький стишок, ты да. Маленький, крохотный.
А я маленькую песню.
Да.
Нет, песню... Да, я уже не успею. Не важно, давай.
Жизни нет ни своим, ни чужим. Воздух пахнет слезами и дымом. Что мы любим и чем дорожим в одиночестве нашим галимом? Дикий страх различит и слепой в суетливо дрожащей усмешке. Ведь фигуры не ходят толпой, как никчемные шашки да пешки. А неистовый бешеный крик, что взмывать к небесам приучился, называться молитвой привык, ибо силе своей изумился. Да и Господу не по себе. Слышит, хочет он или не хочет, как в любой водосточной трубе не вода, а кровища клокочет, как души человечьей струна дребезг тратит в распевах нестройных. Уж такая Россия страна. Век живи, век учись у покойных.
Давайте.
Есть еще время?
Есть.
Да.
Мое окно задернуто гординой, и мир за ним, как сердце за грудиной. Ни солнца свет, ни говор голубиный не пропускает грубое сукно. Быть может, ночь полярная настала, или просто сердце биться перестала. Ты не со мной и непроглядным стало мое окно. Там за окном неладное творится, там новый день поземкою пылится, там колкой крошкой заметает лица, и двор окутан белым волокном. Там снег искрится под снопами света, да только мне неинтересно это. Ты не со мной, ты заплутала где-то там за окном. Окно и я — две стороны медали, хоть в жизни этой много повидали. Пришла беда, откуда и не ждали, и покосилась жизнь колея. За тканью плотной, за чертой метели, остался край нетронутой постели. Не с нами ты, и вот осиротели. Окно и я, мое окно, задернуто гординой, привычно ноет сердце за грудиной. В нем неумолчной песней лебединой звучит любовь с надеждой заодно. Настанет день, и сквозь мороза просить весна пробьется, никого не спросит, и ты придешь, и вечный траур сбросит мое окно.
Ну что ж, я думаю, что на этом месте мы ставим многоточие. Мы напоминаем о том, что 2 мая в 7 часов вечера в Театре Камбурова вам предстоит «Русская барокко» в компании Юрия Хефица и Дмитрия Лумельского. Ну и до встречи с авторской песней через неделю. С вами была Нателла Болтянская.
Спасибо.
Спасибо.